18. Вернувшись домой, я обнаружил, что Фермин, а может, отец, уже открыл лавку. Я поднялся домой, чтобы чего-нибудь перекусить на ходу. В столовой отец оставил для меня тосты, джем и термос с кофе. Я проглотил все это в один присест и спустя 10 минут снова был внизу. Войдя в лавку через заднюю дверь, я подошел к своему шкафчику и надел фартук, чтобы не запачкать одежду пылью от картонных ящиков и книжных полок. В глубине шкафчика стояла жестяная коробка, все еще хранящая запах печенья «Компрадон». В нее я складывал всякие бесполезные вещицы, которые мне почему-то всегда было жаль выбрасывать. Часы, высохшие сломанные ручки, старые монеты, стеклянные шарики, гильзы от пуль, которые я нашел в парке «Лабиринт», и старинные открытки с видами Барселоны начала века. Среди всего этого хлама был и клочок старой газеты, на котором Исаак Монфорт записал мне адрес своей дочери Нурии в тот вечер, когда я пришел на кладбище забытых книг, чтобы спрятать там роман Хулиана Каракса «Тень ветра». Я еще раз внимательно прочел адрес в лучах пыльного света, проникавшего сквозь полки и сваленную в кучу картонки. Потом закрыл жестяную коробку, спрятал клочок газеты в бумажник и вышел в лавку, решительно намереваясь занять голову и руки первым попавшимся делом. «Доброе утро», — громко произнес я. Фермин разбирал содержимое нескольких ящиков, присланных одним коллекционером из Саламанки. А отец страдал, пытаясь расшифровать один немецкий псевдолютеранский каталог с заглавием, похожим на сорт филейной колбасы.
«А вечер пусть будет еще лучше», — промурлыкал Фермин, явно намекая на мое свидание с Беа.
Я не удостоил его ответом и решил, наконец, взяться за неизбежную ежемесячную повинность. Достал бухгалтерскую книгу и углубился в сверку квитанций, чеков, уведомлений, доходов и расходов. Монотонно спокойную атмосферу нарушало только радио, щедро одаривая нас избранными отрывками из репертуара Антонио Мачино,
известный кубинский исполнитель болеро,
очень популярного в те годы. Моему отцу карибские мелодии немного действовали на нервы, но он переносил их с завидным терпением. Зато Фермину они напоминали о его обожаемой Кубе. Эта сцена повторялась не так уж редко. Отец старательно делал вид, будто ничего не слышит, а Фермин с мечтательным выражением в глазах лениво двигался в такт ритмов кубинского дансона, заполняя рекламные паузы бесчисленными анекдотами о своих гаванских похождениях. Дверь в лавку была открыта, и с улицы доносился аромат свежевыпеченного хлеба и кофе, наполняя душу оптимизмом. Спустя несколько мгновений у витрины остановилась наша соседка Мерседитас, возвращавшаяся с рынка Бакерия, и заглянула в дверь.
«Добрый день, сеньор Семпере», —
пропела она. Отец, слегка покраснев, улыбнулся. Мне казалось, Мерседитас ему нравится, но принятый им раз и навсегда кодекс затворника предполагал обязательное и нерушимое молчание. Фермин, продолжавший покачивать бедрами в такт все еще звучавшей музыки «Море и солнце», искоса посмотрел на Мерседитас и довольно облизнулся, словно на пороге нашей лавки появился рулет с кремом. Соседка открыла бумажный пакет и достала оттуда три огромных блестящих яблока. Похоже, она еще не выбросила из головы идею работать в нашей лавке и поэтому даже не старалась скрыть неприязнь, которую у нее вызывал Фермин, занявший, как она полагала, ее место.
«Посмотрите-ка, какие красивые! Я их увидела и сказала себе, эти яблоки словно созданы для сеньора Семпере», —
произнесла она жеманно.
«Насколько мне известно, вы, интеллектуалы, питаете к яблокам особую страсть, как этот, Исаак Пираль».
Инженер из Мурсии, известный тем, что изобрел подводную лодку с электродвигателем.
«Исаак Ньютон, бутончик вы мой не раскрывшийся», — поправил Фермин снисходительно. Мерседитес наградила его убийственным взглядом.
«Вот он, умник, посмотрите на него. Скажите спасибо, что я вам тоже захватила яблоко, а не Пампельмус, например, потому что вы ничего другого не заслуживаете».
«Дорогая моя, да любой дар из ваших небесных ручек, особенно этот плод первородного греха, разжигает во мне такое пламя...»
«Фермин, ради бога!» — на полуслове оборвал его отец.
«Молчу, сеньор Семпере», — подчинился Фермин, с неохотой отступая. Мерседитес уже была готова ответить Фермину, как вдруг на улице началась суматоха. Мы все замолчали, прислушиваясь. Снаружи все громче и громче доносились возмущенные голоса, и вскоре поднялся приглушенный гвалт. Мерседитес осторожно выглянула за дверь. Мимо лавки прошли несколько сбитых с толку торговцев, вполголоса возмущаясь. Вскоре появился дон Анаклето Ольмо, сосед по дому и полуофициальный представитель Королевской академии языка в нашем подъезде. Дон Анаклето носил звание профессора, преподавал в старших классах школы испанскую литературу и другие гуманитарные предметы и делил свое жилище в квартире под номером 1 на втором этаже с 7 котами. В свободное от преподавания время он вычитывал выходные данные на последних страницах книг одного известного издательства. Ходили слухи, что он сочиняет мрачные эротические стихи и публикует их под псевдонимом Родольфо Питон. В личном общении дон Анаклето был милейшим и обаятельнейшим человеком, но на публике чувствовал необходимость исполнять роль рапсода, и речь его была до того напыщенной и витиеватой, что его прозвали за это Гонгорино.
То есть подобный Луису де Гонгора. Луис де Гонгора и Арготе, один из крупнейших поэтов Испании, отличался пристрастием к редким словам и сложным оборотам речи. Кроме того, некоторые его стихи нарочито туманны и непонятны.
В то утро лицо профессора было багровым от негодования, а руки, сжимавшие трость с набалдашником слоновой кости, заметно подрагивали. Мы вчетвером с любопытством уставились на него.
«Что случилось, дон Анаклето?» — спросил отец.
«Франко умер. Ну скажите же, я угадал?» — с надеждой в голосе произнес Фермин.
«Молчите, животное!» — оборвала его Мерседитес. «Дайте, наконец, сказать сеньору-профессору».
Дон Анаклето глубоко вздохнул и, постепенно обретая свое обычное достоинство, принялся, как всегда велеречиво, излагать произошедшие события.
«Друзья мои, жизнь — это вечная драма, и даже самые достойные создания Творца — вкушают яд капризной и упрямой судьбы. Вчера ночью, уже ближе к рассвету, пока этот город был погружен в сон, весьма заслуженный трудолюбивыми гражданами, дон Федерико Флавиа и Пужадес, наш столь досточтимый сосед, столь поспособствовавший процветанию и благоденствию сего квартала, достойно исполняя роль часовщика в мастерской, что разместилась на расстоянии 3 подъездов от вашего книжного магазина, был арестован силами безопасности нашего государства».
Я почувствовал, как во мне все оборвалось.
«Господи Иисусе!» — прокомментировала случившееся Мерседитес.
Фермин разочарованно засопел, так как было совершенно очевидно, что глава государства продолжает пребывать в полном здравии. Дон Анаклето, все больше увлекаясь собственным рассказом, выдержал краткую паузу и продолжил.
«Как оказалось, если верить надежным сведениям, полученным мною из источников, близких к главному полицейскому управлению, вчера, вскоре после полуночи, двое снискавших заслуженную славу сотрудников криминального отдела, действовавших инкогнито, застали дона Федерико переодетым женщиной и распевающим песенки весьма фривольного содержания на сцене убогой забегаловки на улице Эскудельерс к вящему удовольствию аудитории, преимущественно состоящей из умственно отсталых. Эти забытые богом создания, сбежавшие в тот же вечер из приюта, находящегося под патронажем одного религиозного ордена, в приступе буйного помешательства, выражая восторг от данного зрелища, спустили штаны и так и танцевали, аплодируя своими затвердевшими членами, и, пуская слюну, выставляли на показ также то, что находится у каждого человека пониже спины.
Мерседитас дрожащей рукой осенила себя крестным знамением, потрясенная столь непристойным оборотом событий.
Матери некоторых из этих несчастных невинных созданий, узнав о подобном кощунстве, подали в полицию официальное заявление с разоблачением публичного скандала и надругательство над общественной моралью. Пресса, этот хищный стервятник, процветающий за счет человеческих несчастий и позора, незамедлив учуяла запах падали, и благодаря наводке профессионального доносчика не прошло и 40 минут с момента выхода на сцену двух представителей закона, как на месте событий появился собственной персоной сам Кико Калабуш, репортер газеты «Эль Касо», более известный как «Ворошитель дерьма», решительно настроен осветить указанные факты, дабы его чернуха успела попасть в сегодняшний выпуск газеты, которая, как вы без сомнений сами догадались, с грубостью, свойственной желтой прессе, характеризовала спектакль, состоявшийся в упомянутом заведении, словами «леденящие кровь сцены Дантова ада», каковые слова красуются набранные 24-м кеглем в заголовке на первой полосе.
«Не может быть!» — воскликнул отец. «Ведь, казалось, Дон Федерико учел свой горький опыт».
Дон Анаклето энергично закивал с пасторской страстью.
«Так оно и было. Но позвольте привести тут два перла из собрания пословиц этой сокровищницы и глашатая наших самых глубоких и искренних чувств. Сколь волка не корми, он все в лес смотрит, и не бромом единым жив человек. Но вы еще не знаете самого ужасного».
«Ну так давайте ближе к делу, ваша милость, а то от вашего полета метафор у меня живот скрутило», — запротестовал Фермин.
«Не обращайте внимания на это животное. Мне лично очень нравится, как вы излагаете. Впрямь киножурнал, сеньор профессор», — вмешалась Мерседитас.
«Благодарю вас, дочь моя. Я всего лишь скромный учитель. Итак, к делу. Без промедлений преамбулы фиоритур. Как оказалось, часовщика, который в момент ареста проходил под своим сценическим именем «Малышка с гребнем», уже неоднократно задерживали при подобных обстоятельствах, согласно сводкам криминальных происшествий, представленным блюстителями правопорядка».
«Скажите лучше бандитов с полицейскими жетонами», — язвительно заметил Фермин.
«Я в политику не вмешиваюсь, но смею вас заверить, что после того, как Дона Федерико сбили со сцены метким ударом бутылки по голове, агенты полиции припроводили его в участок на Виа Лаэтана. При ином, более счастливом стечении обстоятельств, дело закончилось бы малой кровью, парой затрещины или оскорблений. Но для Дона Федерико все обернулось весьма плачевно, так как вчера там случайно оказался печально знаменитый инспектор Фумеро».
«Фумеро?» — пробормотал Фермин, которого одно только упоминание об этом боге карающего правосудия приводило в трепет.
«Он самый. Как я и говорил, сей страж порядка и безопасности наших граждан, только что прибывший после триумфальной облавы на одно злачное место на улице Вигатанс, где нелегально принимались букмекерские ставки и проводились тараканьи бега, был незамедлительно проинформирован о случившемся отчаявшейся матерью одного беженца из приюта и, предположительно, организатора этого побега по имени Пепет Гвардиола. Узнав об этом, наш славный инспектор, который, судя по его виду, после ужина пропустил как минимум 12 порций кофе с коньяком, решил взять карты в свои руки. Внимательно изучив отягчающие обстоятельства этого грязного дела, Фумеро указал сержанту, дежурившему в ту ночь,
что такое проявление, здесь для достоверности описываемого и придерживаясь документальной точности, я вынужден процитировать инспектора во всей неприкрытой буквальности его выражений, несмотря на присутствующих здесь дам. Так вот, такое проявление педерастии заслуживает примерного наказания, поэтому владелец часовой мастерской Дон Федерико Флавиа и Пужадес, уроженец местечка Риполььет, семейное положение холост, для его же блага и ради бессмертных душ мальчуганов, страдающих болезнью Дауна, чье присутствие было сопутствующим, однако вполне отягчающим при данном стечении обстоятельств, должен быть припровожден в общую камеру в застенках настоящего учреждения на Виа Лаэтана, где он проведет ночь в обществе отборнейших проходимцев. Как вы, вероятно, знаете, эта камера знаменита в среде криминальных элементов своей негостеприимной атмосферой и ненадежностью санитарных условий содержания заключенных. Поэтому внесение такого человека, как Дон Федерико, в список постояльцев всегда является поводом для шумного веселья всей преступной братии, так как привносит свежую струю развлечений и некоторую новизну в унылое однообразие их тюремной жизни.
Дойдя до этого момента своего цветистого повествования, Дон Анаклето постарался кратко, но вполне живописно изобразить некоторые узнаваемые черты всем нам хорошо известной жертвы.
Нет необходимости напоминать, что сеньор Флавиа и Пужадес — личность хрупкая и деликатная, сама доброта и христианское милосердие. Если в его мастерскую залетает муха, он, вместо того, чтобы прибить ее тапком, открывает все окна и двери, дабы насекомое, которое тоже является созданием Творца, было возвращено потоком воздуха в свою экосистему. Как мне кажется, Дон Федерико, человек верующий, очень набожный, всего себя посвящающий делам нашей церковной общины, был вынужден всю свою жизнь противостоять пороку, который в крайне редких случаях брал над ним верх, толкая его на улицу переодетым в женское платье. Его необычный талант чинить все, от наручных часов до швейных машинок, вошел в поговорку, а его личность весьма уважаема и ценима всеми нами, теми, кто с ним знаком и посещает его мастерскую, и даже теми, кто не приветствует его редкие ночные эскапады в парике, украшенном гребнем, и в платье в горошек.
«Ваши слова звучат, как эпитафия, словно Дон Федерико уже умер», — огорченно подметил Фермин.
«Слава Всевышнему, он жив!»
Я с облегчением перевел дух. Дон Федерико жил со своей 80-летней матерью, которую все называли Пепита, абсолютно глухой и известный всему кварталу своим подобным оглушительному урагану-метеоризмом, поднимавшим с ее балкона испуганные стаи воробьев.
«Бедняжка Пепита», — продолжил свой рассказ профессор, — «она и предположить не могла, что ее Федерико провел ночь в грязной камере, где орда головорезов и отбросов общества разыграла его между собой, как кусок праздничного пирога, пустив по кругу его тщедушные телеса и награждая его тумаками и всем прочим, пока остальные изверги весело орали хором: «Пидорас, пидорас, обосрался в самый раз!»
В лавке воцарилось гробовое молчание, нарушаемое только всхлипываниями Мерседитас. Фермин хотел было ее утешить, нежно приобняв, но она отскочила от него, как ошпаренная.